Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем изучение трактата Йома, Дав Гаюми, ежедневный лист Талмуда. И сегодня мы с 33-м листом, Дав Ламед Гимель. И на этом уроке мы будем изучать Дав Ламед Гимель, 33-й лист, первый разворот, первую страницу, Ламед Гимель Амуд Альф. Мы начнем наш сегодняшний урок на Ламед Бет Амуд Бет. 9 строчек от нижнего конца этой страницы, вот здесь. И мы начнем обсуждать то, что было сказано в Мишне. И виуло эсэ тамид корцо. То есть первосвященнику ему принесли постоянную жертву, то есть постоянного этого барашка. Да? И он его корцо. Очень странное слово, потому что обычно используется слово шохто. Для нас нормальное слово это лишхот. Зарезать называется лишхот. Почему здесь используется слово корцо? Это первая вещь, которая будет выяснять Гемара на этой странице. И второе обсуждение, которое мы будем сегодня рассматривать, это порядок работы в храме в принципе каждый день. Что там делали? 15 пунктов. И мы уже приводили это мнение Абай от имени Раби от имени Аба Шауля, что, какой был порядок этих 15 действий в течение дня. Этот порядок, он является спором мудрецов, мудрецы считают немного по-другому, но мы опять пойдем сейчас по мнению Аба Шауля, так как идет Гемара. Это вторая часть этого первого урока на сегодняшний день. Вот, собственно говоря, программа. Давайте теперь обратимся к тексту и начнем обсуждать. Мы сейчас будем обсуждать, что такое корцо, что значит он корцо, почему он не шахат, не зарезал, а корцо. Что это за слово, его этимологию, его происхождение и чем оно отличается от обычной шхиты, это наш вопрос. Итак, обратимся к тексту. Задает Гемара вопрос. Май корцо. Что значит он его корцо? Что он сделал, собственно говоря, с этой жертвой? Омар ула, сказал ула, лишна диктологу. Это язык, то есть этимология этого слова, это дектол, он убил его. Он его зарезал, это животное. Омар Рав Нахман бар Ицхак, Майкра. Задал вопрос Рав Нахман бар Ицхак, где мы находим этот стих, это слово в стихе, то есть где мы в Танахе, в Торе, в Пророках или в Писаниях находим, собственно говоря, это слово, что оно используется в этом контексте. Гемара приводит, Эгла, пророк Ирмияу говорит так, Эгла ефефия Мицраим, ко керец мицафон бо-во. Стих в пророке Ирмияу говорит так, что телица красивейшая Египет, керец, то есть некий вот слово «керец», убийца ее или ее палач, да? «Мицафон бо-во». Он придет. Окей. Но, опять же, это мы опять перевели на русский язык, зная, что слово «керец» означает «палач» или «убийца» или кто-то, кто должен ее наказать. А теперь, почему, собственно говоря, откуда мы знаем, что это так нужно переводить? Гемара приводит перевод, который приводил Рав Йосеф, который был большим профессионалом в переводе еврейских текстов на арамеит. Одно из объяснений, поскольку он был человеком слепым, и он не мог тексты Танаха читать в оригинале, вернее, зачитывать, и он все время переводил их, потому что есть алоха, что тот, кто не может прочитать текст, не должен его цитировать наизусть, кроме каких-то вещей, которые он знает буквально досконально. Интересно, что Рав Йосеф знал досконально, почему он не мог это цитировать, но одно из объяснений было такое, что поскольку он долго учил эту тему, будучи слепым, поэтому у него было такое доскональное знание именно перевода на арамейский. Гемара приводит именно его объяснение. Говорит Гемара так. Май машма. Что мы понимаем из этого стиха? Что нам из него слышно? Говорит Гемара, кадемитаргим Рав Йосеф, как нас обучал Рав Йосеф, малка И гавы Мицраим амамим ктолин мицафон и етун ало. Если, как бы, царица, то есть имеется в виду Малка, в данном контексте это красивая телица, имеется в виду царство египетское, которое сравнивается с царством телицы. Почему царством телицы? Потому что они предавали быку и корове, они придавали значение как идол. Вот царство. И гавы Мицраим амамим ктолин. Если будут у Египта народы, которые могут его убить, мицафона, мицепуна етун ало. С севера они придут к нему. То есть возмездие Египту придет с севера. За что Египет, собственно говоря, нужно было давать ему возмездие? Тут интересно, это как раз в авторе главы Бо, там, где рассказывается о выходе евреев из Египта, как раз автора перечисляет пророчество о том, рассказывает о том, что Египет получит наказание за уже во времена пророков, не во время исхода евреев из Египта, а уже в качестве независимого государства, уже когда Израиль был независимым государством или Иудея, они очень много досаждали евреям. А именно, фараон Нехо, который убил царя Йошия. Потом был Паро Шишак, который захватил казну еврейскую. Да. В общем, было много моментов, когда египтяне досаждали своим соседям с севера-востока, то есть государству Иудея. И поэтому Всевышний пророчествует о том, что на самом деле они за вот это вот соседство такое недоброжелательное, они за это получат наказание. Более того, здесь написано, что с севера придет возмездие, имеется в виду вавилоняне, которые по отношению к египтянам были на северо-востоке. Интересно, что мы смотрим в принципе, что как бы, вот это вот деление по долготе почему-то стихи Торы или Танаха не очень его упоминают, а вот как раз именно деление по широте, да, то есть по именно по восточной долготе или западная долгота, не, а вот северная широта, так сказать, это как раз почему-то да важно. Не знаю, почему больше, потому что на самом деле, если уж смотреть Вавилон по отношению Египта, он больше на востоке, чем на севере, но почему-то у нас это всегда называется северная страна, и Вавилон считается, и по отношению, когда речь идет о том, что возмездие придет с севера для еврейского народа, он тоже называется Мицафон типа Тахара. С севера придет зло, откроется зло, и имеется в виду как раз вавилонское изгнание. Почему это так? Для меня это уже давно загадка, не могу ответить на этот вопрос. Окей, говорит Гемара дальше. Значит, мы поняли, что слово «ликроц» означает убить, да, зарезать, да. Ну, теперь, говорит Гемара, «корцо быкама», как он его зарежет, как он его убьет, что такое «крица»? Мы сказали, «омар уля быров шная». Он зарезает ему большую часть двух. Двух чего? С двух имеется в виду двух симоним. Что такое симоним? Это трахея пищевод, да, то есть у животного, как у любого млекопитающего, есть трахея и пищевод. И трахея и пищевод и нужно перерезать большинство двух для того, чтобы животное считалось кошерно зарезанным. Это минимум. Так вот, он к первосвященнику этого животного, постоянной жертвы, он его зарезал, у него ровшнай, большую часть двух. Также говорит Раби Йохан, он зарезал ему большую часть двух. Вафришлакиш саур бровшнаем. Также Ришлакиш считал, что минимум, который он должен зарезать, это бровшнаем. Теперь Гемара сейчас приведет как бы такую выкладку, доказывающую, что Ришлакиш считает тоже ровшнаем. Большинство двух, большинство трахеи, большинство пищевода, то есть большинство из трахеи и пищевода двух этих трубочек, да, условно их называю. Дома Ришлакиш. Поговорил Ришлакиш так. Викими ахарши шанину рубошель эхот камоу. Большинство одного это как он весь. То есть, если он зарезал у каждого симана, то есть у каждой трубочки разрезал большую ее часть, это значит, что он ее уже перерезал. Лама шанину, зачем же мы учили в Мишне, в трактате Хулин, ров эхад бе оф в ров шнай бе бейма, что нам у курицы достаточно зарезать большую часть одного, то есть трахеи пищевода, и большую часть двух у животного. Почему? Говорит, потому что у нас есть наша мишна в трактате Юма. Лефиши шанину, поскольку мы учили в трактате Юма, и вилло это томит, что первосвященнику приводили постоянную жертву, корцо, он его сделал мукрица, у мирак, и дальше мирак. Теперь, что такое мирак? Закончил мы перевели это, но на самом деле это тоже слово, которое требует объяснения. Ахер шхита альядо. И закончил другой зарезание вместо него. Теперь викибель эсадам везурко. Первосвященник, он успевал за это время, пока другой дорезал, взять этот конус и в него принять кровь. Да, то есть он брал конус, принимал кровь, успевал, пока другой дорезал, то есть он начинал. Вот он начинал, да, оп. Потом другой брал нож, продолжал. За это время он успевал взять предмет, наверное, кто-то стоял ему, подавал это. И пока тот, он поворачивался и принимал кровь. Окей. И потом он брал эту кровь и шел и окроплял ею углы жертвенника. Говорит Гемара, ехоль. Это все мы цитируем Риш Лакиш, это он доказывает. Ехоль ло мирак, е пасуль. Может быть, мы скажем, что если этот другой коэн не дорежет до конца, жертвоприношение будет пасуль, не кошерно? Это вопрос. Теперь второй вопрос. Ехоль ло мирак е пасуль? Ехоль ло мирак е пасуль? Возможно ли такое, что он не дорежет, и это будет пасуль? Такого не может быть. Почему? Имкен, если так, Гавилей авойда бахер. Тогда получается, что часть работы делает другой. Авьем кипур. Тнан мы учили. Коля авойдос, что все работы йома кипурим, и нам кшерим селубо. В йом кипур все работы кошерные только если их делает первосвященник. То есть не может быть такого, что вот это дорезание является частью необходимой. Почему? Потому что если это необходимая часть, тогда это должен делать обязательно первосвященник. Раз это доделает какой-то другой коэн, значит, это не необходимая часть. Окей. Сгорит Гемара, что имеется в виду? Ах и комар. Вот что тогда у нас имеется в виду в нашей мишне. Ехоли е пасуль мидрабанан. Может быть, ты скажешь, что у нас есть постановление мудрецов, делающее некошерным, если другой не дорезает. Говорит Гемара, нет. Леках шанину, поэтому мы и учили в Мишне в трактате Хулин объяснение, что ров и хад бы оф, что для минимального кошерного зарезания достаточно большую часть или трахеи, или пищевода в птице, веров шнай бебейма, и большинство из двух у животного. И тогда мы понимаем, что минимум, который должен сделать, и этот минимум, он достаточный, да, он необходимый и достаточный для того, чтобы зашкаливать животное, это зарез большую часть трахеи пищевода. Говорит Гемара, «Вики миахарда, филу псулами драбонан лейка, ламали ли марек». Тогда, говорит, мы не понимаем. Если ты хочешь сказать, что даже понятие некошерно с точки зрения постановления мудрецов нет, зачем же тогда этот другой коин заканчивал дорезание этих симоним? То есть он доводил до конца то, что первосвященник не закончил. Ведь мы сказали, что Риш Лакиш считает точно так же, и Раби Йоханан считает точно так же. И из Мишны Риш Лакиш доказал, что достаточно зарезать просто большую часть двух, да, то есть вот до сюда достаточно, да, зарезать, если это трахея пищевод, достаточно зарезать здесь, и все. Зачем же тогда другой коэн дорезал до конца, зачем это было нужно? ламали или марек, зачем нужно было довести до конца. Говорит Гемара, мицва лимарек, есть заповедь в том, чтобы лимарек, то есть довести до конца в данном контексте. Почему? Для того, чтобы кровь вышла, у Раши, Раши говорит, когда илоуце это дам йофет, для того, чтобы кровь выходила хорошо. То есть для того, чтобы кровь текла хорошо и можно было принять максимум крови у животного и тем самым окропить ею жертвенник, углы жертвенника, то поскольку это мицва, то была мицва дорезать до конца, несмотря на то, что это не обязательная часть, но поскольку так кровь шла быстрее, больше, обильнее, есть мицва взять по максимуму крови для того в этот конусообразный сосуд, дабы окропить ею углы жертвенника, поэтому была мицва лимарек. Окей. Это первая часть, мы разобрали, что значит корцо, мы поняли. Корцо означает, что он дорезал всего лишь большую часть, первосвященник дорезал большую часть двух трахеи пищевода, и другой коэн дорезал до конца. Это очень интересно с точки зрения законов шхиты, как это, сколько времени он, как они перехватывали, передавали нож, но это, так сказать, в законах шхиты нужно будет думать, как происходил этот момент, сколько, как он попадал в то же самое место. Это, мамаша, интересная вещь с точки зрения шхиты, как правильно и кошерно это сделать, передать один другому. Это, мамаш, искусство такое. Но об этом, что называется, в следующий раз. Сейчас мы поняли, что это значит. Окей, вторая часть нашего урока – это Абай Месадр Маарох. Абай объясняет нам 15 пунктов, по которым проходило служение в храме каждый день. И давайте почитаем. Для этого я вам сейчас открою не здесь Гемору, а сам буду читать из Геморы. Вам буду показывать больше картинку, поскольку вам будет удобней ориентироваться по ней. Окей. Вот у нас жертвенник. Да, мы сейчас находимся на юго-западе. Да? То есть мы смотрим на юго-западе. Давайте посмотрим еще раз, где у нас картинка вот здесь общего плана. Общий план у нас здесь. Нам будет. Вот общий план. Значит, вот у нас храм. Да? Это мы смотрим с севера на него. Да? Мы смотрим сейчас с севера. До этого мы стояли вот здесь. Мы стояли... Та картинка, которую я показывал вам первым, это она была здесь. Окей? Вот вид сверху. Еще раз. Вид сверху. И мы начинаем просмотр здесь, да, и напоминаем, что первую вещь, которую делали, это брали немного пепла отсюда и клали его вот сюда, на восточную часть. Вот здесь это был Бейт Адешин, да, клали ее на восточную часть. Теперь вот у нас восток, запад, север, юг, окей? И мы начинаем наш утренний день, начинаем с Трумат Адешин. Абай его не приводит. Почему Абай его не приводит? Потому что его делали не близко к началу утреннего служения. Иногда это делали в празднике аж в начале ночи, а в Йом-Кипур это делали в полночь. Поэтому Абай с Трумат Адешин, то есть когда берется щепотка золы, с этого не начинает. С чего начинает Абай? Абай начинает со следующего. Итак, первое. Говорит Абай от имени Абы Шауль. У него была Гемора, он приводил высказывание Гемора, это значит традиция от имени Абы Шауля, как был порядок служения в храме каждый день. Итак, первая вещь, после того, как ночью, или в начале ночи, или в полночь, или чуть раньше делали, брали первую щепотку золы, первая вещь, которую делали, это Маароха Гдойла. Вот она, Маароха Гдойла. Это первый большой костер, который находится на жертвеннике. Окей, поскольку мы начнем с жертвенника, то мы сейчас это ставим в сторону и пойдем на жертвенник. Вот мы на жертвеннике. И мы вот это называется Маароха Гдойло. Большой костер, на нем как раз складывали потом постоянную жертву. На ней клали тушу эту разделанную клали сюда. Это Маарох Гдойл. Дальше. Вторая вещь, говорит Абай. Кодемис Маарох Шния Шель Кторис. Это Маарох Шния Шель Кторис. Вторая Маараха, с которой брали угли для воскурения благовоний. Благовоние воскуряли на золотом жертвеннике, который мы потом вам покажем. Окей, значит, Маарох Гдойло. Сначала большая, потом малая. Потом следующее. Сидрушные гизрейцы. Что делали? Сюда добавляли два, как мы говорили, таких типа фанерных листа каждое утро. Да? Каждое утро, каждый день. Сначала утром приносил один коин два, а днем приносили два коина по одному. И сюда добавляли шнеги зрейцим. Два вот этих нарезанных листа фанеры. Да? Висидур шнеги зрейцим коидам ледишинам избех. Апним. О, теперь, когда мы положили, следующее это дишинам избех апними, то есть убрать золу с внутреннего жертвенника. Где это внутренний жертвенник? Это золотой жертвенник, который находится в святая святых. Сейчас мы его тоже посмотрим. Вот он здесь находится. Вот здесь он находится. Да? Вот наш общий план. То есть это большой жертвенник, который называется Мизбеха Хитсон. А это малый жертвенник, который называется Мизбеха Загав. На нем воскурялось только кторет, только благовоние. Ничего. Все жертвы делались на этом, а здесь делали только благовоние. Секунду, у нас есть еще картинка с ним вместе. Что-то брюки не превращаются в элегантные шорты. Окей, нету этой картинки почему-то. Не открывается, наверное, за счет... Окей. То идем дальше тогда. Золотой жертвенник не смогли показать. Если сможем ставить потом, картинку сможем. Если нет, то мы показывали ее несколько раз. Дальше. Значит, мы снимаем, убираем золу с золотого жертвенника. Следующее. Следующее. Потом, после этого, мы идем Леотовис Хамеш Нейрус, да, идем к Минойре. Это все, опять же, у нас Минойра находится в Бехейхаль, да, в шатре, который стоит в храме. И вот у нас этот, вот этот Эйхаль. Здесь находится золотой жертвенник, здесь находится Минойра, здесь находится Шулхан Лехем Апоним. Хлеб, который стоит перед ликом Всевышнего. Да. Вот, мы находимся сейчас здесь, и коин поднимался на такую приступочку, да, и вот он 5 свечей, как мейтив, он очищал. Очищал 5 свечей. Окей. Дальше. А то вы с хамешнейр. Хамешнейр с коидым ладам атомит. Потом брали кровь постоянной жертвы и ее приносили на жертвенник. То есть отсюда ушли. Все это время, значит, получается, постоянную жертву ее зарезали. И с ее кровью кто-то стоял, и, чтобы она не свернулась. И ее помешивал в сосуде, да, конусообразно. И дальше шли на жертвенник. И углы жертвенника окропляли кровью постоянной жертвы. Дальше. Следующее. Шли опять в Эйхаль. И там две последних свечи их тоже очищали от золы и от того, что нагорело в них за ночь. Это еще следующее. Дальше. После этого шли опять в Эйхаль и приносили к Тойрес на золотом жертвеннике, приносили воскурение благовоний. После благовоний приносили на жертвеннике большом разделанную тушу постоянной жертвы утренней. Дальше, после того, как принесли разделанную тушу на там, где мы показали вот этот мод, разделанную тушу принесли вот здесь, да, принесли ее, она начала гореть. Пошли и принесли мучное приношение, и тоже его начали воскурять. И минха, да, и мучное приношение, оно койдем лехавитин. Это до того, как приносили постоянное мучное приношение первосвященника, которое было из поджаренных таких лепешек, да, которые каждый день приносили асирит айфа, то есть 43 1/5 бейца. Дальше, вехавитин, после вот этих поджаренных лепешек ежедневных первосвященника, приносили несохим, постоянное мучное, постоянное винное возлияние, которое делали вот здесь, на этом, на этой части жертвенника, здесь стояли, как бы было, возливали здесь вино и воду, воду в суккот и вино каждый день. И после этого приносили дополнительные жертвы, их опять же приносили сюда, то есть тоже их разделяли, зарезали, разделяли на органы, свежевали и так далее. И после мусофим приносили бзихим. Что такое бзихим? Это у лехем апаним, там стояло две таких ложечки с левана, и их приносили тоже на большом жертвеннике. И бзихим, после бзихим, их приносили эти бзихим только в шаббат утром. Да? И после этого коины могли есть лехем апаним, который стоял от шаббата до шаббата на столе в Бакойдыш, в Гейхале. И бзихим летомед шельбен арбаим. А в конце концов, бзихим, они были предпоследним перед томед шельбен арбаим, постоянной дневной жертвой. Ее приносили днем, уже ей заканчивали шенеймар, как сказано. Мы возвращаемся в текст Гемары без картинок. Как сказано, Шинеймар виктиро лео халве ашламим. И он возносил на ней халве ашламим, жиры внутренние постоянных мирных жертв. Как бы немножко непонятно, как в этом отрывке вдруг упоминается мирные жертвы, когда мы говорим про постоянные жертвы, а мирные жертвы, постоянные жертвы, у них есть большая разница. Мирная съедается хозяевами, только часть приносится ее халовим, жиры. А там речь идет про жертву постоянную, имеется в виду, что значит слово здесь «шламим», оно означает «олео», на ней «гешлим», восполнен, то есть мир и цельность. Это игра слов, и поэтому «олео и шлим коля курбонским». Последняя жертва, жертва постоянная, дневная, она «гайтама шлима» восполняла, заполняла, заканчивала все жертвы, которые были в этот день. Вот это вот порядок служения в храме. То есть и дальше в течение ночи догорали все вот эти вот жертвы, которые оставили днем, они догорали в течение всей ночи, и это было кошер. То есть все приносилось до шкии, то есть также приносили потом после постоянной жертвы их как бы частей, разделенных частей животного. Потом приносили мучное и винное возлияние постоянной жертвы. И дальше это все продолжало гореть в течение всей ночи. Окей? Okay? Это то, что порядок того, что делали в храме. Беседа. Теперь попробуем быстро посмотреть. У нас осталось достаточно много здесь. Очень информативная получилась такая часть. Давайте попробуем быстро пройти этот кусок Гемары. Достаточно много. Окей, okay, говорит Гемара. Омарма, и так сказал господин, имеется в виду тот, кого мы цитировали, он сказал Маараха Гдола, что первый большой костер, койдем если Маараха Шне, он разжигается раньше, чем второй костер Шельктори, из которого брали угли для воскурения благовония. Монран, откуда мы это знаем? Говорит Гемара, Дитани, мы учили Брайту. Ги аула аль-мугда аламизбеах колялайла. Да, в Торе написано, вот она, жертва всесожжения, на ее мугда, месте горения, аламизбеах, на жертвеннике колялайла, всю ночь. Зуа мараха гдула. это большой огонь, да, большой костер. Вэша мизбех тукад бо. И огонь жертвенника будет гореть на ней. Зу маарахашния. То есть, здесь нужно поставить тире, получается... Аля мизбех коля лайла. На жертвеннике будет гореть всю ночь. Имеется в виду большой костер. А огонь жертвенника будет гореть. Это вторая, второй костер. Ну, кто сказал, что порядок между ними должен быть такой выепух? Скажи наоборот. Мистабра логичнее, что мараха гдула, большой костер адифа. Ее разжигают сначала, она лучше. Шикенка просамиру, поскольку на ней есть больше искупления. На ней приносится много жертв. На большом костре. Адраба, можно сказать наоборот. Мараха шния, второй костер, он больше шикен махнисими мелифним, что иногда, что его заносят внутрь святой части, внутрь шатра. Говорит гемара, афилу ахи, но там ее приносят только на золотом жертвеннике и только с воскурением благовоний. Все равно большой костер капароса мируба, искупление его больше, и это адифа, это лучше. Окей. И Бейсэмя, второй вариант ответа. Ило Машках, если он не находит Эйцимлю Маароха Шне, если у него нету дров для второго костра, Милой Майль Маароха Гдойла, он имеет право взять из большого костра. Поэтому мы видим, что большой костер, он важнее, чем первый. Теперь дальше говорит Гемара. Маароха Шнея Шель Ктойрес, кто сказал, что большой костер, с которого берут угли для воскурения благовоний, Койдмим Лесиду Шней Гизрецим, это раньше... чем дополнение двух этих листов фанеры на большой костер. Говорит гемара, монолан, откуда мы это знаем? Дектива бы написано «Убере бер олео акоэн и цим бабойкер бабойкер». И разожжет на ней коэн дрова утром-утром. Алеа, вло альхаверта, на ней разожжет, но не на ее подруге. Михлаль, следовательно, де икта лехаверта. Есть другой вариант. То есть мы видим, что, с одной стороны, первый костер важнее, но когда мы добавляем в этот костер специально эти большие дрова, то это только после того, когда уже существует второй костер. Окей. Говорит гемара, мигайя. Но то, что здесь написано «на ней мы бойли или гуфей», из этого мы учим, что, в принципе, на нее нужно это положить. То как мы можем учить, что оно должно быть раньше, чем другая? Говорит гемара, «три алея актив», написано два раза «на нее нужно положить». Сидуршней гизрейцем, койдем ледишином избех. И поэтому мы учим, что из одного мы учим, что нужно положить, а из другого, что нужно положить до малого костра. Окей, сидуршней гизрейцем, то есть положить два листа фанеры, койдем ледишином избех апними. Это раньше, чем очистить золотой жертвенник от золы. Откуда мы это знаем? Афагавде ах актив бабойкер бабойкер. Несмотря на то, что там написано утром-утром. Ах актив бабойкер бабойкер. И там написано утром-утром. А почему, так сказать, как ты выбираешь, что про очищение утреннего жертвенника написано утром-утром. И здесь написано большой костер утром-утром. Как ты выбираешь, где утром-утром, что раньше, что позже. Афилухах и махшер адив. Все равно то, что готовит все остальное, оно важнее. Говорит гемара, мах ширмай, что оно готовит. Шней гизрим эйцем, да, что туда мы приносим вот эти вот два добавления дров, и это означает, что с этого мы готовим все остальное, и поэтому это раньше. Говорит гемара, ваамрис, ну ты же сказал, шней гизри эйцем ля мараха гдула азли, что два этих куска дров шли на большой костер. Ома Раби Ирме, говорит Раби Ирме, шум эйцем. Сам факт того, что мы кладем дрова на этот, на большой костер, это важнее, чем мы убираем, то есть мы готовим сам процесс, когда мы уже кладем дрова и мы начинаем работу, это процесс более важный, чем убрать с этого жертвенника малого, когда мы туда еще пока ничего не кладем. Равина, ом, Равина отвечает, нет, очень, есть очень простой ответ. Не нужно искать какие-то долгие выкладки. Гойль вейтхиль мемараха гомер, поскольку он начал первый большой костер, с ним заканчивает, потом переходит на золотой жертвенник. Раваши доказывает по-другому. Ило и машках эйцем, если он не найдет дрова, лемараха шния, для малого костра. Мило майль марахак дора, разве не может он взять с большого костра? Окей, а за это мы говорим. Это мы говорим, что получается этот большой костер, он важнее, чем убрать с костра, с золотого жертвенника, нагоревшую золу. Окей. Выдишун мизбеха пними. А кто сказал, что убрать золу с внутреннего жертвенника койдем, это нужно сделать раньше, ля атобас хамеш нейрис, чем, опять же, очистить от накипи и улучшить, как здесь называется, 5 свечей у миноры. Как гемара майтайм, в чем причина? Омар Абай сказал Абай, гемора гамирна. Гемору мы учили. Мы учили наше такое предание. Свора лойдану. А понимания у меня этого нет. Как это обосновать, я, говорит, не знаю. Рова Омара. Рова говорит, ке Риш Лакиш. Как сказал Риш Лакиш? Дома Риш Лакиш. Ибо говорил Риш Лакиш. Эйн маавирим аля митсвис. Мы не переходим заповеди, которые у нас есть. Что это значит, мы узнаем на следующем уроке. Итак, у нас 15 пунктов, по которым мы должны были пройтись. И основной вопрос, который мы сейчас обсуждаем, это, собственно говоря, почему порядок такой, а не другой. Мы в процессе, Безрат Ашем, после небольшого перерыва, продолжим это обсуждение и узнаем, что такое «эн маавирим аля мицвис», не переступаем через заповеди. Оставайтесь с нами, изучайте Дафа Йоми, всего хорошего, до свидания.